эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева и ведет последний раз, потому что с Нового года наша программа уже не будет на волнах «Радио Свобода». Поэтому сегодня мы решили поднять самую, на мой взгляд, скандальную, что ли, тему, с которой связывается одновременно и очень много надежд у людей, и очень много заблуждений. Вот развеивать заблуждения и преподносить новое, научное, выверенное знание – это наша задача. Поэтому прямо сейчас у нас открывается телефон прямого эфира. Я напоминаю, что это 8 800 222 12. Вы можете звонить к нам на программу и задавать свои вопросы моим гостям. У нас в гостях сегодня член-корреспондент Российской академии медицинских наук Вадим Сергеевич Репин. Доктор медицинских наук, врач, стоматолог, челюстно-лицевой хирург и, в общем, человек, который непосредственно в научной работе занимается стволовыми клетками аутоиммунными, это Андрей Орлов.
Здравствуйте.
Вот, вы уже слышали наших, наших друзей, но это было давно. С тех пор уже прошел почти год, а этот год в современной биологии, в современной клеточной биологии, в современной медицине это очень много. Поэтому вот наша задача сегодня рассказать, на каком этапе находится изучение стволовых клеток, как далеко еще или близко до применения их в медицинской практике, и что мы все, как потребители медицинских услуг, можем в конечном итоге получить от вот этого прорыва в клеточной биологии. Итак, Вадим Сергеевич, можно вот начнем с вас. Вот стволовые клетки, они сейчас все на слуху. Но если спросить у людей, что же они под этим понимают, как правило, будет очень неопределенный ответ. Вот на самом деле, о чем сейчас ведет речь современная наука?
Спасибо за поставленный вопрос и за приглашение, потому что это очень важно, может быть, накануне Нового года поговорить о чем-то существенно важном в биологии и в прикладной медицине. И очень важно с самого начала, чтобы мы договорились о том, чтобы говорить на том языке, на той терминологии, которая будет понятна слушателям. Значит, мы выбираем в качестве объекта дискуссии и дальнейшего разговора только один класс стволовых клеток. Это клетки, которые называются многопотенциальные клетки стволовых пространств, которые можно выделить только из тканей взрослого организма. Мы не будем говорить об эмбриональных стволовых клетках, мы не будем говорить о стволовых клетках, которые можно выделить из других альтернативных источников.
А почему? Эмбриональные – это, так сказать, просто этически неприемлемо? Или у них есть какие-то серьезные биологические ограничения для применения у человека?
Дело в том, что у эмбриональных стволовых клеток, которые на слуху, и, как известно, за которые трем выдающимся ученым недавно была присуждена Нобелевская премия, вот эти замечательные эмбриональные стволовые клетки, они никак не могут в ближайшее время применяться в клинике. Я думаю, что они не будут применяться в клинике еще 50 лет, потому что они на 100% канцерогенны. Если вы эти клетки введете в любые взрослые ткани, эти клетки будут у вас вызывать опухоли.
И это очень важно, уважаемые слушатели.
Да. И, как вы знаете хорошо, Нобелевская премия была присуждена за изучение в основном генетики генов эмбриональных стволовых клеток, которые разрешается использовать только в чашках Петри, то есть в лабораторных исключительно условиях. Ни о каких, так сказать, перспективах ближайшего применения этих эмбриональных стволовых клеток в клинике речи не может быть ни у нас, нигде, так сказать, даже в самых глухих уголках планеты эмбриональные стволовые клетки не имеют никакого шанса в ближайшее время на клиническое применение.
Поэтому будьте внимательны, если вас кто-то заманивает на эмбриональные стволовые клетки, против вас, против вашего здоровья готовится диверсия. И вот, доктор Орлов, все-таки, тем не менее, есть ряд исследователей, ряд врачей, которые применяют аутоиммунные, то есть собственные человеческие стволовые клетки для его же собственного излечения. Вот чем это как бы ограничивается, чем?
Простите, вот произошло, это не аутоиммунные, это аутогенные клетки.
Аутогенные, да.
Клетки, которые принадлежат геному пациента. Значит, аутоиммунные – это немножко другой термин, но относится, да, к другой области. Аутогенные клетки, клетки, принадлежащие геному самого пациента.
Да. Это был академик Репин, да. А сейчас доктор Орлов.
Безусловно, конечно, я согласен со своим учителем Вадимом Сергеевичем Репиным, потому что все, что связано со стволовыми клетками, принадлежит, все мои знания принадлежат ему. И самое главное, конечно, это философия этого продукта конечного, который мы пытаемся получить. В чем изначально проблема клинициста, когда он сталкивается с болезнью и с человеком, страдающим этим недугом? Мы связываемся с разрушением, в частности, костной ткани, вы видите перед вашими глазами, да, наша последняя научная работа, когда мы получили направленный рост кости. Мы связываемся с процессом запрограммированной гибели клеток, допустим, такое тяжелое заболевание, как пародонтит.
Мы, чтобы... Большинство наших слушателей
безусловно
знают и даже имеют несчастье им страдать.
К сожалению, это заболевание не одиноко, и предвестниками его являются всевозможные аутоиммунные заболевания, в частности, сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит. И когда мы говорим о том, чтобы победить это заболевание, мы должны воздействовать не на место, где происходит этот процесс, а на тот сломанный геном, на ту запрограммированную систему жизнедеятельности клетки, остановить этот процесс и, безусловно, потом
включая
его
ремоделировать. Включая ее запланированное самоубийство.
Да, да. Существуют другие проблемы, с которыми, из-за которых, в принципе, мы с Вадимом Сергеевичем занимаемся, и с нами занимается Ирина Николаевна Сабурова, Сабурина, кто культивирует эти клетки. Это великолепнейший и грамотнейший специалист. Когда есть механическое разрушение кости, особенно то, что касается лица. Лицо – это визитная карточка любого человека, особенно женщины. Безусловно, возникают и травмы, возникают и онкологические заболевания, возникают воспалительные заболевания, при которых происходят дефекты и деформации лица. Есть врожденные патологии. И вот сейчас, на данный период времени, мы уже можем сказать, что мы решили этот вопрос, и опять-таки вот перед вашими глазами результат наших исследований, длительных исследований.
Для слушателей, которые не видят, что у меня перед глазами, я объясняю. Дело в том, что лицо, естественно, и все остальное в человеке крепится к скелету. Скелет – это кости. Кости, к сожалению, от диабета, от различных гормональных нарушений, просто от возраста разрушаются. Ну, мы много рассказывали об этом нашим слушателям, вы в курсе, конечно. И вот... Поэтому те ткани, которые к нему крепятся, тоже обвисают, теряют внешний вид и так далее, и так далее. Ну, не считая уже действительно серьезных заболеваний и травм, о которых говорил Андрей. Вот, и хотелось бы как-то остановить процесс внутреннего разрушения кости и даже в лучшем случае повернуть его вспять. С тем, чтобы кость приобрела свои, так сказать, молодые, здоровые характеристики. Тогда ведь очень многое, что можно исправить у человека. Вот. Но сейчас мы прервемся для того, чтобы ответить слушателю. Позвонил Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Вот у меня, во-первых, вопрос, во-вторых, недоумение некоторые. Вопрос стоит в том, насколько обусловлено нашим временем вот такие заболевания. Почему-то раньше про них было не слышно. Это что, они сейчас вот благодаря каким-то причинам так вот резко стали развиваться? Вот в чем дело? Почему такая динамика? И второе, я просто в большом недоумении, почему закрывают вашу передачу. Я считаю, что это едва ли не самая лучшая передача. В России, в Радио России тоже есть медицинская передача, но я вам гораздо больше доверяю, не говоря уже об уровне.
Спасибо, Иван, но это, к сожалению, так.
Да,
а вот по поводу вашего вопроса, спасибо. Доктор Орлов.
Вы знаете, в 1901 году в Аргентине повально люди стали заболевать пародонтитом. Разные возрастные категории. И существует даже один из таких методов лечения, называется аргентинским, когда единственным способом, чтобы остановить процесс вот этой болезни, можно только удалить зубы, произвести тщательный кюретаж и потом человека, в принципе, подвергнуть ношению съемного протеза. Но сейчас у нас очень много вариантов, которые мы можем использовать, опять-таки, готовя таких больных. Безусловно, каждому периоду времени свойственно свои определенные заболевания. Допустим, в годы Великой Отечественной войны это в основном миновзрывные ранения, это заболевания пневмонии, это педикулез. После войны это депрессии, связанные с психологической,
сердечно-сосудистой патологией.
Потом,
резкий рост.
Да, После того, когда эти заболевания отступают на второй-третий план, возникает онкологическая патология. Понимаете, мы живем, развиваемся очень динамично. Развивается наука, культура, производство, безусловно, экология.
Да, и даже сейчас говорят так, что мы живем в эпоху лекарственного патоморфоза. То есть мы еще и столько пьем лекарств, что это неизбежно меняет внутреннюю среду и нашу готовность отвечать на внешние патологические агенты. Правильно, Вадим Сергеевич?
Можно я добавлю, так сказать, основные вот как вещи, относящиеся к способам применения и причинам применения взрослых стволовых клеток в организме? Значит, вот... Млекопитающий человек организован таким образом, что новые организмы всегда возникают только из одной клетки, из оплодотворенной клетки. Значит, вот эмбриональная стволовая клетка – это уникальная клетка, которая знает один очень важный код – как одной клетке превратиться в новый зародыш. Значит, еще раз, эмбриональная стволовая клетка – это единственная клетка, внутри которой работает код эмбриогенеза, который помогает одной клетке превратиться в абсолютно новый, стандартно организованный зародыш. Он состоит уже из миллиардов клеток. Что делают взрослые стволовые клетки? Взрослые стволовые клетки не умеют повторять эмбриогенез, а это и не
счастью,
нужно.
И к счастью, да.
Да. Но они обеспечивают естественную регенерацию ткани. Все наши ткани устроены из повторяющихся единиц, внутри которых находятся вот такие взрослые стволовые клетки, которые обеспечивают повторение воспроизводства тканей во времени. Поэтому мы существуем, пока в нас существует вот этот цикл возобновления регенерации тканей. И, значит, применение взрослых клеток основано на том, что мы можем помочь людям, у которых эти циклы регенерации пострадали. Например, при остеопорозе, нарушение регенерации костей и так далее. Во всех тканях имеется, так сказать, одна и та же ситуация.
Некий резерв главного командования. А сейчас нам нужно прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашему вопросу и хотели бы ответить слушателю из Амурской области. Это Максим. Здравствуйте, Максим, мы вас слушаем. Максим.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я нахожусь на излечении уже в течение года в Читинской государственной медицинской академии у профессора Пинелиса. Замечательный человек, специалист. И вот эта технология когда достигнет вот этой клиники?
О, это ключевой вопрос нашей передачи. Ну, вот сейчас, насколько я понимаю, основное количество научных исследований сосредоточено на том, чтобы провести ограниченные клинические испытания. Что это означает, Вадим Сергеевич?
Дело в том, что во всем мире интерес к практическому применению стволовых клеток созрел уже примерно 50 лет назад, но, как известно, так сказать, от хороших, чистых, замечательных научных идей до их практической реализации всегда существует вот этот серый такой период, когда нужно решать очень много вопросов, относящихся не к тому, что делать, а как делать. Вот, и в основном вот эти все, так сказать, как бы периоды апробирования новых идей в клиническом применении уходит на то, чтобы создать абсолютно безопасные методы, которые ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не могут повредить основному здоровью пациента, и найти так называемые условия стопроцентной верификации эффектов. Вот этот очень важный, так сказать, отрезок экспериментальной доказательной медицины, он нуждается в совершенно особых условиях, в совершенно особых условиях применения этих стволовых клеток. И, конечно, для проведения вот таких верифицированных, очень строгих доказательных исследований нужны уникальные клиники, нужны уникальные условия и нужны, самое главное, уникальные приборы, которые позволят главным образом увидеть эти эффекты с помощью компьютерной томографии, специального вида имиджинга, потому что сейчас в основном внимание уделяется всем тем методам, когда основной терапевтический результат все-таки можно увидеть непосредственно невооруженным глазом.
Но я второе так понимаю, важное, что это еще, долго.
Да. И второе очень важное – это доказательства лабораторные, биохимические, молекулярные, которые тоже играют. Что это как бы правая и левая рука доказательств. Вот необходимо, чтобы это было сконцентрировано в той клинике, которая занялась этой проблемой. Поэтому самое существенное для того, чтобы вот пройти этот этап, это обеспечить верифицирующую документацию о том, что эффект, да, в этой области начал работать.
А насколько я понимаю, еще вот на такой стадии, чтобы можно было действительно сказать, что да, вот предварительные клинические испытания завершены, еще никто в мире не находится.
Вы знаете, вот тут как бы весь мир идет одной дорогой. И в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и в Китае, и на Дальнем Востоке, в Японии. Сейчас осуществляется, так сказать, это все в одном и том же режиме. Начинается, как правило, с тех пациентов, которые не могут лечиться с помощью страхового полиса, который они имеют. И новые виды лечения начинают распространяться на те виды или на те последние стадии заболевания, которые не покрываются страховкой, или на те виды операций, или на те виды медицинских услуг, которые вот в данной конкретной ситуации на сегодняшний год никак не могут покрыться за счет государства или за счет фонда денег частной компании.
Прошу прощения, Вадим Сергеевич, так что дело в деньгах? Я думала, что это просто человеку нельзя помочь обычными методами, и тогда пробуют...
Нет, вот все новые методы изготовления стволовых клеток, это очень дорогостоящие методы. Это не, поверьте мне, это не крохотные деньги, это очень серьезные деньги. Это, так сказать, новые технологии. И поэтому себестоимость это приближается к очень серьезной операции. Поэтому, как бы, так сказать, ну... из ничего создать эти новые технологии невозможно. Поэтому, конечно, эти новые технологии вырастают из финансирования этих исследований. Как выходит из положения, скажем, в Европе, в Соединенных Штатах в таких случаях? Это делается очень удивительно точно, так сказать, как бы на стыке интересов, в первую очередь, пациента, которому никакой лекарственная, больше медицинская, так сказать, услуга не помогает уже. Он как бы находится уже вне зоны своей медицинской страховки. Медицинская страховка и медицинский врач, работающий внутри этой страховой компании, уже не обеспечивает ему никакой гарантированной помощи. И в этих условиях существует вот эта удивительная новая ростки медицины. Как они возникают? Потому что крупные медицинские университеты, где работают лидеры медицины, лидеры новых биотехнологий, они договариваются, и когда создается новая биотехнология, они в своих крупнейших центрах, где имеются и биоэтические комитеты, и научные комитеты, которые в состоянии очень грамотно, точно оценить все плюсы и все минусы новой технологии, они позволяют вот этим выдающимся профессорам, выдающимся клиницистам, которые в первую очередь хотят помочь пациентам в абсолютно новых условиях, применить новые технологии. И они делают это в первую очередь бесплатно. И второе, с разрешения местного ученого совета, это, например, крупный какой-нибудь центр, типа Рокфеллеровского центра или Корнельский университет. Вот ученый совет этого Корнельского университета дает ограниченное клинические применение новой технологии,
разрешение, например,
на 2-3 пациента. Причем это не имеет ничего общего с двойным слепым методом, клиническим испытанием, которое разрешает Food and Drug Administration. То есть та основная разрешительная, через которую проходит. И тогда, значит, только на интуицию, на гениальность вот врача, который хочет применить новую технологию на одном-двум пациенте, как правило, этих пациентов нельзя нормировать, потому что начинается заболевание всегда с разных пациентов. Это невозможно здесь превратить пациентов в средство для получения статистических данных. Да. И вот именно в условиях, когда это делается бесплатно, во имя получения нового результата, в первую очередь, для продления жизни пациента, для улучшения качества его жизни. Но одновременно при этом ученый получает какой-то новый важный результат о том, как начинает работать. И вот в таком режиме это называется ограниченные клинические исследования. Это не испытание. Это называется pilot clinical studies. Это по-английски означает ограниченные клинические исследования. Это не trial. Вот очень никаких, так сказать, испытаний, как это происходит на животных, тут не может даже об этом и речь происходить. Вот как это гениально двигается вперед.
И на самом деле, уже мы знаем, есть группа пациентов, которые прошли через такое лечение, ну, во всяком случае, по Европе были сообщения, да. По Америке, по Корее, по-моему, да? И в Штатах что-то было на этот счет. Да. А вот как в России, доктор Орлов, вот у нас есть такие клинические исследования?
Я думаю, хотя что такие клинические, да, исследования, безусловно, идут по всем отраслям медицинской науки.
Прежде всего, в области онкологии, в области, да, тяжелых кардиомиопатий.
Да, да. Наша задача очередная была – это составить доказательную медицину, произвести ряд экспериментов, что мы сделали. Сейчас у нас есть очень хорошие результаты по воссозданию кости. Безусловно, мы планируем ряд работ, связанных с работой на нервной ткани, на слизистой. И, безусловно, конечно, каждый наш шаг, это мы довольно-таки очень скрупулезно выверяем. Сейчас мы уже можем сказать, мы получаем направленный рост кости, стимулируя кость, стимулируя остеопластические материалы, которые идут у нас как матрицы, которые выполняют объем утерянной кости. Стимулируем как раз вот именно аутологичной ткани.
А это означает, что можно вот, если у человека нет по каким-то причинам части кости, ее можно вырастить такой, какая она была?
Вы знаете, давайте сначала я объясню, чтобы было понятно. Если мы имеем, к примеру, потерю костной ткани вследствие перелома, мы выполняем литографическую стереомодель, который нам позволяет видеть дефект в полном ее нормальном объеме. Далее мы, к примеру, забираем собственную ткань. Это то, что сделано в наших лабораторных, на наших лабораторных моделях. Ее насыщаем собственными стволовыми клетками, которые подходят к данной композиции. И после этого переносим в виде трансплантации уже на воспринимающую ложь. То есть полностью, фактически восстанавливая и объем, контур утраченной кости и, безусловно, выполняя в дальнейшем функцию.
Спасибо. Но у нас сейчас надвигаются новости, и я должна сделать объявление, что сегодня, 22 декабря, 18:07, вы можете услышать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Кому мы доверяем». Гости – сотрудник Института философии Олег Арансон, журналист Евгений Киселев, писатель и общественный деятель Олег Козырев. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи, а мы продолжим наш рассказ о реальном месте стволовых клеток в современной медицине и науке после краткой сводки новостей, и вы сможете нам позвонить.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Леонтьевском переулке в центре Москвы в результате пожара сегодня утром один человек погиб и четверо пострадали. По предварительным данным, загорелся мусор. Находившиеся в заброшенном здании люди испугались огня и начали выпрыгивать из окон. На пост президента России претендуют 5 кандидатов, их число уже не увеличится, об этом заявил секретарь Центра избиркома Николай Конкин. ЦИК на сегодняшнем заседании официально зафиксировал отказ от участия в выборах Бориса Немцова, выдвинутого Союзом правых сил. Сейчас на пост главы государства претендуют 3 кандидата от парламентских партий, это Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, и 2 выдвинутых инициативными группами Михаил Касьянов и Андрей Богданов. Рассмотрение дела дочери писателя Виктора Шендеровича Валентины Чубаровой переносится до 9 января. Мировой судья сегодня вынесла решение о доработке дела в связи с многочисленными нарушениями. Валентина Чубарова и трое ее товарищей были задержаны 23 декабря в ходе судебного заседания о законности пикета в поддержку координатора оппозиционного движения «Оборона» Олега Козловского. Один из лидеров «Аль-Каиды» Байтулла Мексуд отрицает свою причастность к убийству лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто. Соответствующее заявление от имени Мексуда было передано информационным агентством. Ранее власти Пакистана заявили, что именно Байтулла Мексуд организовал убийство Бхутто, совершенное в четверг в городе Равалпинди. В Москве сегодня открылась новая станция метро «Сретенский бульвар».
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы рассказываем о стволовых клетках. Я напоминаю, что сейчас вы можете позвонить нам по телефону в студию 8 800 222 12 и задать свой вопрос моим гостям, причем звонок для вас полностью бесплатный. А я напоминаю, кто у нас в гостях. У нас член-корреспондент Российской академии медицинских наук Вадим Сергеевич Репин и доктор медицинских наук Андрей Орлов. Итак, но мы остановились на том, что доктор Орлов рассказал о том, как можно восстановить кость у человека. Но академик Репин говорил о том, что сейчас это возможно только при наличии некого разрешения этического комитета или кто эту функцию выполняет в России.
В России, в том числе, как и в других учреждениях, эту функцию должен выполнять профилизированный научно-исследовательский институт, в рамках которого выполняется то или другое научное исследование. Если мы говорим о остеологии, о создании новой лабораторной кости собственного пациента, то есть речь идет о том, что пациенту вводится, имплантируется кусочек костной ткани, созданный по образу подобию собственных клеток пациента. Хорошо известно, что пересадки собственной ткани разрешены в клинической практике уже не то, что, так сказать, несколько десятилетий, а уже можно сказать, что первые пересадки костей происходили в начале того столетия. Значит, пересадки аутогенных тканей, собственных тканей, или пересадки мышц, это, так сказать, рутина, которая осуществляется в хирургии. Новизна здесь заключается только в том, что вы новую мышечную ткань или новую костную ткань делаете из аутогенных, из собственных стволовых клеток пациента, которые вы выделяете из какой-то другой ткани. И нужно доказать, что ту ткань лабораторную, которую вы создали в чашке Петри, в пробирке, во имя интересов вашего пациента, что она по своим свойствам не отличается от кусочка кости, который вы можете отпилить в любом, так сказать, глухом закоулке вот, человеческого тела.
Ну, а может быть, действительно взять, скажем, вот лишние ребра, например, есть, ну, относительно лишние.
Так вот, я хочу сказать еще раз, что вот задача получения аутогенной, идентичной кости и стволовых клеток взрослого человека, она решена во всем мире уже. И огромное количество институтов и клиник за рубежом, в Соединенных Штатах, в Европе, в Японии, уже применяют этот метод терапевтически с применением собственной кости не только на взрослых, но и на детях. Вот, например, в Америке создан замечательный совершенно, так сказать, проект по лечению детей с так называемыми наследственными дефектами костей. Кости у этих детей выглядят как вот намоченный картон. Они вот имеют хрупкость примерно намоченного картона. И вот в настоящее время уже в Мемфисе и еще в двух городах Соединенных Штатов проведено так называемое ограниченное клиническое испытание, когда этим детям уже транспортировали значит, вот стволовые клетки не из собственных запасников, потому что они у них повреждены, они у них
генетический дефект рожденный, да.
И тогда брались стволовые клетки у их родителей или у здоровых братьев или сестер для того, чтобы новообразованная кость полностью закрыла этот дефект. И вот такие исследования сейчас проводятся не только в травматологии, в оперативной хирургии, но и в стоматологии тоже, потому что мы знаем хорошо, что остеопороз, вот нарушение, так сказать, возрастная деградация кости у большинства людей, может быть, у 60% происходит вследствие, опять-таки, нарушения функционирования стволовых пространств в костях. Это происходит из-за инфекции, это происходит из-за различных генетических факторов, которые начинают во времени раньше функционировать. Но мы знаем, что все, что происходит с атрофией альвеолярных отростков, это часть системного остеопороза. Это, так сказать, одно и то же заболевание, только его проявление у одних людей больше, так сказать, выражается сначала на верхней и нижней челюсти, а потом уже на костях, а у других это наоборот. Но фактически мы имеем дело с одним и тем же заболеванием, лечить которое можно, используя резервы как собственных клеток стволовых, так и донорских.
Вот это очень интересно, потому что на самом деле, конечно, вот великая мечта всего человечества — научиться выращивать себе зубы в течение всей жизни, чтобы не мучиться. Ведь многие млекопитающие имеют постоянно растущие зубы, они просто стачиваются, и все хорошо. Но вот я все равно не очень поняла, что же в клинике-то можно иметь вот человеку. Можно я прошу прощения, я хотела бы спросить у доктора.
Значит, просто. Мне, конечно, хотелось бы назвать фамилии своих учителей. Это профессор Неробеев Александр Иванович, это Владимир Петрович Ипполитов, это профессор Безяев, профессор Иванов, профессор Никитин. Их очень много, которые выполняют операции реконструктивные на лице с использованием микрососудистой техники. Вы говорили о ребре. Берется ребро, часть ребра, расщепленная или нерасщепленная. Я, кстати, занимаюсь этим вместе со своим учителем по микрососудистой хирургии, профессором Гореликом, и довольно-таки успешно мы работаем. Это большая объемная операция, которая и по времени большая, и разрушающая организм, конечно. Вот изначально, выстраивая логику вот клеточной биологии, которая может нам помочь, мы пришли к тому, что мы создали некую протекцию для клиники. Мы создали план лечения, подготовки и ведения потом такого больного, который состоит из чего? У меня есть большой дефект. К примеру, отсутствует нижняя или верхняя челюсть. Мы делаем компьютерную томограмму. По этой компьютерной томограмме мы делаем литографический череп, о чем я уже говорил. Я как художник, если мне хватает моего опыта и знаний, из пластилина или воска вылепляю недостающую вот эту кость, моделирую ее по всем антропометрическим нормативам, которые положены. Далее замораживаю, и вот этот участок, ну, условно, пластилина медицинского, отдаю в лабораторию, где мне из нее делают на основе бета-3-кальций-фосфата или кальций-фосфата, делают тот же самый объект. Далее, на основе уже взятых заранее собственных и размноженных стволовых клеток, плюропатентных, о чем мы говорим, о чем говорит Вадим Сергеевич, мы кладем как бы в эту емкость, где находятся эти клетки, насыщая этот объект.
И вот уже этот самый матрикс, ну,
Да, этот матрикс, да, который является кондуктором в дальнейшем для образования костной ткани. И потом уже интраоперационно мы открываем, только открываем как следует операционное поле, устанавливаем, фиксируем с использованием винтов, мини-пластин, костных швов и закрываем этот дефект. При этом мы получаем 100% воссоздание лица. Безусловно, конечно, большой объект, допустим, кости носа, скуловую кость, глазницу очень сложно воссоздать путем перемещения свободных костных трансплантатов.
Ребро тут не поможет.
Нет, очень серьезная моделировка. Понимаете, когда я это делаю,
то есть вы делаете как бы из неорганических молекул некую такую сеточку, матрицу.
Не сеточку, настоящую объемную кость, которая у нас ушла.
Повторяет, да.
Допустим, вследствие онкологической операции.
А потом туда берете собственные стволовые клетки пациента, и они там приживаются.
И они как бы заселяют.
А откуда вы их берете?
Все зависит от того, что нам надо. По нашим работам это может быть и надкостница, это может быть и жировая клетчатка, это может быть и костный мозг, который берется с гребня подвздошной кости.
То есть всякие ненужные,
относительно. Нет, ненужного у нас ничего нет.
Можно добавить. Ведь дело в том, что вот очень важный этот момент для понимания, чтобы даже простые вот потребители этих методов понимали, о чем идет речь. Ведь лечат не клетки. Клетки – это сырье. Стволовые клетки – это сырье. Они не наделены еще теми важнейшими качествами регенерации, которые нужны. Да. Лечат регенерирующая ткань. И технология заключается в том, что мы в чашке Петри превращаем одиночные клетки, которые не имеют сначала этой потенции. Вот используя матрикс, видите, вот все это пересаживается на специальные такие вот остеогенные, так называемые, матриксы, то есть подобные кости, трехмерные структуры пористые, в которых клеточки обживают эти пространства и затем превращаются в регенерационную ткань. Нас лечит регенерационная ткань. Это уже другая уровень, так сказать, задач. Поэтому если кто-то к вам говорит, что он вас будет лечить стволовыми клетками, не верьте, это липа, потому что стволовые клетки – это сырье. Нас может лечить только регенерационная ткань. И вот научиться это делать может только тот человек, который знает законы эмбриогенеза. Человек, который не знает законов эмбриогенеза, вам помочь не может. Вот мы работаем, и второе очень важно, вот мы, я работаю, имею счастье работать с Ириной Николаевной Сабуриной, вот она руководитель лаборатории уже, я уже, так сказать, как бы научный консультант, только ей помогаю, но я хочу сказать, что все те технологии, которые мы применяем, и в первую очередь, когда мы создаем вот эти новые, скажем, остеогенные регенераторные ткани для лечения местных дефектов или системных дефектов, мы всегда их испытываем на себе. Вот когда начиналась эта вот вся технология, мне 3 раза делали собственные мезенхимальные стволовые клетки. Мы проверяли, как возникает кость на стыке с моей собственной костью. И поэтому у нас существует так традиция. Сначала, так сказать, все проверить.
Работаете
на,
сами у себя подобными.
На себе, или на близких родственников, а потом уже, так сказать, можешь это предлагать. Поэтому вопросы биоэтики для себя мы давно решили.
И снова нам звонят слушатели. Лидия Михайловна из Москвы. Здравствуйте, Лидия Михайловна.
Добрый день.
Добрый день.
Я поздравляю вас, Оля, вашего гостя и всех слушателей «Свободы» с светлым праздником Нового года.
Спасибо. Причем
он
вас
светлый,
также,
безусловно, для тех, кто здоров, но и тех, кто выздоравливает, надеется. Ваша программа всегда была просветительской, умной и программой для дома и для семьи.
Спасибо.
Сегодняшняя программа на редкость тому подтверждение. Пожалуйста, оставьте программу.
Ой, Лидия Михайловна, ну вы не расстраивайтесь.
Будьте здоровы.
Будьте здоровы, да. Ну, что-нибудь будет, наверняка. Жизнь же не остановится. И Ольга Петровна из Москвы. Здравствуйте, Ольга Петровна.
Да, добрый день. Я вот хотела с каким вопросом обратиться к врачу. У меня коксартроз. Лечилась я в артроцентре Крутицкий переулок. Ну, до этого лечилась в поликлинике, но все мероприятия, вот, которые проводили со мной, таблетки, физиотерапия, всякие инъекции, ничего не дало, и мне сказали, что надо срочно делать операцию на суставе, то есть замену сустава. Вот. Все это стоит безумных денег. И мне хотелось бы узнать, существует ли какое-то медицинское учреждение, которое все-таки приемлемо было бы для пенсионера. Я знаю, что сустав покупать нужно, отбросив стоимость сустава. Но чтобы это учреждение все-таки не влияло бы на качество работы, чтобы оно было также на высшем уровне.
Спасибо, Ольга Петровна. Не совсем, наверное, по теме нашей передачи, к сожалению, вопрос. Но, может быть, Андрей Орлов что-то может вспомнить?
Ну, я думаю, что у нас существуют госпиталя для вот ветеранов войн, и я знаю, что там прекрасные хирурги работают, травматологи, которые занимаются такими проблемами. Думаю, что там смогут решить этот вопрос. Это не входит
вообще
в мою профессиональную.
Да, к сожалению, мы...
Есть сустав, но он совершенно другой.
Хотя идея такая, что действительно деформирующие заболевания, особенно заболевания, которые деформируют суставы, они, естественно, стоят на очереди. Естественно, будут искать подходы, чтобы все-таки человеку ставить не титановый шарнирчик, а который еще и непонятно, насколько приживется к собственной кости, а его какие-то собственные ткани, регенерационные, как говорит академик Репин. Но пока, к сожалению, это еще далеко, да, Вадим Сергеевич?
Ну, к сожалению, да, мы, наверное, так сказать, не можем сейчас обещать каких-то ложных надежд. Это было бы неправильно. С многих точек зрения это было бы неправильно, так сказать, говорить о ложных надеждах. Я думаю, что в предвыборную кампанию, это самый, так сказать, удобный момент для, так сказать, как бы продвижения новых идей, новых. Было бы замечательно, если бы в наш медицинский проект на следующее пятилетие вот эти задачи по реабилитации таких пациентов были бы включены. Мы бы готовы в этом участвовать. Мы, так сказать, наши технологии готовы. Со стороны государства нужно только проявить, так сказать, к этому интерес, финансировать это направление. Я убежден, что это, так сказать, может работать уже в этом поколении, все эти технологии. Нужно только... Мы же держимся, так сказать, на своем собственном энтузиазме, подвешенном в воздухе. Мы не можем получить никаких грантов финансировать. Сделать это сейчас в России очень трудно. И на науку, и на прикладные вещи. Поверьте, это очень трудно получить реальный грант. Поэтому вот как бы этот мост нужно чем-то заполнять, да, и кем-то заполнять.
И Галина Дмитриевна из Москвы. Слушаем вас, Галина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я хотела узнать, вот волосы лезут, да, и предлагают стволамин. Вот вы не можете сказать, это что, вот стволовые клетки или как?
Меня мама с детства научила, вот это профессор Репин вам говорит, никогда вслух не говорить ни о ком плохо. Но вот речь в данном случае идет о здоровье других пациентов и о каких-то святых вещей. Вот не верьте этим рекламам. Все это не наука и все несерьезно. Не тратьте своих последних денег на вот эти уличные иллюзии, уличные фокусы. Поверьте мне, ни в коем случае не идите этой дорогой.
Есть такой печальный анекдот. Реклама предлагает средство под названием «Исцелин, исцеляющий все болезни». Единственное ограничивающее условие – вы должны болеть всеми болезнями. Понимаете, вот, ну, вот такая ситуация. К сожалению, именно поэтому мы и взяли тему нашей передачи, связанную со стволовыми клетками, потому что слишком часто людей пытаются, грубо говоря, развести, использовать то, что... Тема новая, тема еще недостаточно продвинутая в клинику, а людям всегда хочется что-то вот такого замечательного. Но это, к сожалению, может привести к очень печальным последствиям, и мне бы хотелось своих слушателей об этом предупредить. И вот для того, чтобы наше предупреждение имело такое значение, я бы все-таки просила бы вас, Вадим Сергеевич, ну оцените, вот приблизительно, сколько времени потребуется до того момента, когда вот можно будет рассчитывать уже так в системной клинической практике на лечение стволовыми клетками или регенерационными тканями, если точно.
Вот, понимаете, все эти технологии реально работают. Это означает, что вот банки стволовых клеток, взрослых тканей, мы можем создавать для ныне живущих людей. Вот уже, скажем, все поколения, которые сейчас активно работают, они практически уже могут приходить к специалистам и создавать банки собственных клеток, пока их организм содержит огромный избыток этих стволовых клеток, на будущее, на тот период, когда им будет 60-70 лет, и когда наступит естественный дефицит собственных клеток, и собственная регенерация резко понизится, тогда можно из этих запасников создавать... Вот, как вы знаете, уже у нас существует, так сказать, несколько центров, где для этих целей используют клетки пупочной вены. Но с моей точки зрения, поскольку я хорошо знаю эмбриолога, я бы как эмбриолог начинал в последний момент бы начинать сделать банки экстраэмбриональной ткани, то есть ткани, которая не принадлежит зародышу. Сначала я бы все-таки решил использовать все потенции, которые существуют в самой зародышевой ткани. И, во-вторых, сделал бы, в первую очередь, банки у тех молодых людей, у которых собственно еще
достаточно высокая потенция
регенерации. Это самый простой способ защитить себя от всех бед на будущее. Ничего не мешает этому применению. Что у нас происходит? У нас, так сказать, Минздрав и официальные все, так сказать, даже включая Академию наук, она не вмешивается в те события, которые происходят на нашей улице. А наша улица заполнена, как, поскольку никто не, так сказать, на это не реагирует, халтурой. Просто без, ну, нет этому названия. Какая халтура? Процветает самая черная халтура в медицине. С другой стороны, Минздрав не проясняет вопрос о том, кто здесь прав и кто имеет шанс, вот кто из ученых, кто из медиков, которые интересуют эту проблему, имеет серьезный шанс что-то в этой области сделать, потому что этих людей надо выслушать или где-то в академии, или где-то в Минздраве на заседании, дать этим людям добро, оградить деятельность этих порядочных и очень прогрессивных людей от всей остальной шушеры, разделить, так сказать, мухи и котлеты и двигаться вместе дальше. Но это, вот этой ни позитивной, ни негативной работы никто не делает. Все, так сказать, вот застыло в классической позе Гоголя. Если помните последние сцены «Ревизора» с растопыренными руками, все замерли в позе ожидания, все, включая в том числе все и чиновники, которые бы, должны бы давно решить эту проблему, как мне кажется.
Жалко, что это зависит не от ученых и клиницистов. Тогда бы, наверное, дело шло быстрее. И Виктор Алексеевич из Москвы. Здравствуйте, Виктор Алексеевич, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня два вопроса, если можно.
Да.
Вопрос первый. 2 года назад была реклама в какой-то из газет. Доктор с армянской фамилией, фамилию сейчас не помню, предлагал, значит, восстанавливать самую поджелудочную железу путем введения собственных стволовых клеток туда. Утверждал, что можно таким образом лечить диабет. Что-нибудь можно сказать на этот счет? Есть ли у вас какие-то данные или нет? Это первое. Второй вопрос. Вот тот самый стволамин, который продается сегодня для женщин, значит, восстанавливает кожу и восстанавливает волосы на голове. Значит, я опробовал это дело на своей родной жене. И я могу сказать совершенно четко, я инженер, я могу сравнивать это дело достаточно объективно, что это имеет положительный эффект.
Ну, вы знаете, если вы волосы будете разогретым касторовым маслом мазать, а лицо кремом, то это тоже будет иметь эффект. Вопрос в том, насколько он будет длителен. Это, так сказать, соотношение средств и эффекта тоже же важно.
Биологически
отличен. Да. Вот. А по поводу первого вопроса нашего слушателя.
Еще раз.
Первый вопрос был задан по поводу
сахарного диабета
и пересадки стволовых клеток поджелудочной железы.
Но вы должны меня понять, что я, как профессиональный ученый, смотрю на эту проблему в первую очередь глазами ученого. И как ученый я вам могу сказать, что проблема получения новых клеток островков Лангерганса, то есть вот этой части, эндокринной части поджелудочной железы, которая секретирует инсулин и глюкагон и другие гормоны, которые отвечают за наше здоровье или за диабет, так вот эта проблема уже давно решена. И вот эти инсулинсекретирующие клетки несколькими, не одним, а несколькими путями получены как из региональных стволовых клеток, так и еще из 3 вариантов стволовых клеток. Потому что эмбриологи расшифровали порядок включения генов в стволовых клетках для того, чтобы получить вот этот конечный эффект. И в лаборатории это, так сказать, хорошо воспроизводится. Беда заключается в том, что вот эти фундаментальные знания, которые получены на животных в экспериментах, очень трудно, невероятно трудно корректно перенести на людей, на новые ситуации, относящиеся уже непосредственно людям. Здесь на первый план не выходят не наши научные знания, а принцип «не навреди». Да, ты можешь получить в эксперименте уже собственные стволовые клетки даже этого человека, но как сделать так, чтобы после пересадки у этих стволовых клеток, которые ты пересадил, это же абсолютно новая ткань, не возникли какие-то неожиданные, непредсказуемые побочные эффекты? Вот эта такая работа, она всегда требует какого-то скрытого периода, вот проверок очень тщательных, потому что это необходимо. Но поверьте мне, через, вот буквально через 15 лет эта проблема для диабета будет решена. Я вам говорю, это как ученый, который знает, что происходит, как осуществляется логика всех этих исследований сейчас. Это будет решено.
И Валерий Аркадьевич из города Королёва. Валерий Аркадьевич, мы вас слушаем.
Добрый день, только с наступающим коротко. Новым годом.
С наступающим.
Удачи вам, здоровья. У меня Спасибо. Первый вопрос. Несколько лет тому назад я слышал, что во Франции пытались выращивать зубы, когда их там ничего нет каким-то способом. Это первое. И второе. Вместо слова «развести» желательно употреблять русское «обман». Спасибо.
Спасибо. Андрей, по поводу Франции и выращивания зубов.
Я, насколько знаю, это были сообщения японских ученых, американских ученых. Во Франции довольно-таки удачно, вы, наверное, знаете, была проведена операция по пересадке тканей лица женщину, которую покусала собака. Но там возникают другие стрессовые ситуации, иммунные стрессовые ситуации. Вот те вопросы, о которых мы сегодня с вами говорили, к сожалению, время в эфире мало, мы и пытаемся решить вот именно те возможности трансплантации, создания собственных тканей. И, к счастью, мы сейчас побеждаем и уже решаем эти вопросы. Да, безусловно, я думаю, что придет время, когда мы сможем воссоздать зачаток зуба и получить из него здоровый зуб в дальнейшем. Ведь, понимаете, создать зачаток зуба, поместить там, чтобы он жил, функционировал, а потом в нужный момент начал расти... Это тоже очень серьезный вопрос. Задать ему запрограммированный рост, развитие. Конечно, сейчас я думаю,
это
что вопрос...
Это даже не программу для компьютера написать.
Вы знаете, я хотел бы вот вам сказать. Клеопатра и Нефертити в свое время использовали для косметологии экстракты животных, печени, допустим. В 60-е и 50-е годы мы активно применяли стволовые клетки в виде аутогемотерапии. Это мощный стимулирующий фактор, который помогал справиться с тяжелейшими заболеваниями, особенно такими, как пневмония, которые являлись и сейчас, по настоящее время, считаются очень тяжелой патологией. Поэтому со стволовыми клетками мы знакомы давно. Александр Яковлевич Фриденштейн, когда он типировал стволовую клетку в 60-х годах в Институте травматологии ЦИТО, проводились эти исследования, насколько я знаю, вводились в линии перелома для того, чтобы усилить, улучшить процесс образования кости, заращения перелома.
Остеосинтеза.
Да, наша задача, понимаете, создать нормальные условия ране и раневому процессу, чтобы раневой процесс и рана протекали в физиологических условиях. Все равно это будет болеть, да, все равно будет проблема, но она должна идти в физиологических рамках. Тогда мы победили недуг, тогда мы смогли решить эту проблему.
Вот, потому что просто как аутогемотерапия, это слишком сильная встряска для организма, насколько я понимаю.
Нет, я бы не сказал. Это совершенно спокойное моделирование иммунной системы.
Ну, хорошо. Спасибо большое. Я напоминаю, что в нашем эфире были член-корреспондент Российской академии медицинских наук Вадим Сергеевич Репин и доктор медицинских наук, врач Андрей Орлов. А сейчас я прощаюсь и делаю объявление, что сразу после новостей будет «Поверх барьеров» с Ильем Померанцевым. И от себя лично пожелаю всем здорового и счастливого Нового года и больших удач в будущем. Не болейте.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем пакистанцев в память о Беназир Бхутто не отказываться от демократии за торжество, которое она отдала свою жизнь.
Это был акт жестокости, совершенный террористами, с которыми мы ведем борьбу.
В крупных турецких городах отменены массовые новогодние гуляния.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».